Добрый день, дорогие друзья! В эфире Православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган, и сегодня мы отправимся в Национальный центр «Россия», где в рамках 34-х международных рождественских чтений состоялась конференция «Назад в будущее». Конференция организована Общероссийским общественным движением 40-40 при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви со средствами массовой информации и обществом. Мероприятие объединило более 60 ведущих спикеров и свыше 1000 участников, представителей духовенства, государственных деятелей, депутатов, спортсменов, общественных активистов и экспертов в области демографии, культуры и образования. Мы услышим фрагмент конференции, а именно выступление российской телеведущей и общественного деятеля, учредителя и президента благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной.
Я точно знаю, что вы делаете еще что-то, так скажем, сверху, и в этом смысле там вы развиваете нормативно-правовую базу в регионах. Расскажите про закон, что происходит, как он распространяется, какие успехи на этом направлении у вас.
Ну и, конечно, склонять женщину к прерыванию беременности – это преступление. Нормальному человеку это понятно, без всяких законов. Но раз мы не можем регулировать свои действия, и рядом с нами всегда есть люди, которые предлагают это сделать, я, например, 3 раза столкнулась с желанием людей, которые были рядом со мной, мою беременность прервать. Но это мои дети, мне их рожать нравится, я люблю многодетных. Поэтому со мной спорить было сложно, я всех родила, но мне хочется, чтобы другим было несколько легче. Мы предложили закон о запрете склонения к аборту. Это был 23-й год, август, приняли его в Республике Мордовия, это был первый регион, на данный момент это уже 30 регионов его приняли. Прямо отсюда, вот с этой сценой, поеду в Государственную Думу, где у нас будет уже слушание закона в комитете по семье. Почему закон нужен? Потому что сейчас в правовом отношении непонятно, что такое аборт. Аборт – это что, хорошо или плохо, это свобода или нет? Имеет ли каждая женщина право на аборт или все-таки момент показания? В общем, в эту тему надо заходить и начинать рассуждать, и законы должны появляться. Да, это закон достаточно простой, он воспитательный. То есть мы хотим, чтобы в регионах или вот на федеральном уровне, если даст Бог, и вы помолитесь тоже вместе с нами, и все у нас получится, на уровне России никто не имел права предложить беременность прервать. Скажи ты ей поддержку, скажи, что я на связи 24/7, напиши мне, там, давай я тебе витамины куплю, давай психологу предоставлю. Но прерывать беременность – это преступление. И у нас уже открыта правоприменительная практика. Вот говорят, а как вы докажете? Ну вот, доказали. Женщина из Саранска была беременна двойней. Отец ребенка сказал, что ну нет, я не хочу, чтобы ты от меня рожал, тем более двойню. Ну, пошла, написала заявление. И доказала, и административный штраф он заплатил. А прямо сегодня женщина из Московской области принесла заявление в прокуратуру, где тоже свидетельствует о том, что она беременна и получила направление на аборт и достаточно жесткое агрессивное давление, чтобы она прервала свою 5-ю беременность. Аргумент врача: ты этих-то еле рожала, у тебя нет, ни жилплощади нормальной, ничего. При этом это не асоциальная семья, не малоимущая семья. И представляете, в чем интерес вот этой вот истории? В том, что женщина, рожая 5-го ребенка, как раз-таки получит блага от Московской области. Она с 5-м ребенком получит возможность расширить в том числе свою жилплощадь. Но врач очень был к ней агрессивен, и поэтому она идет и пишет.
Хотя вообще, конечно, даже не его дело, мягко говоря. С чего он вообще взял, что он может сделать?
Да какая разница, сколько я рожаю детей?
Сколько сейчас регионов уже подписано?
30.
Очень круто. Давайте поаплодируем. Это потрясающе. А можно еще спросить Маргариту Николаевну? Вот у нас сегодня на сцене вот здесь вот как раз яркий представитель того самого чиновника, который не просто говорит, но еще и показывает в этом смысле. И как раз, насколько мне известно, Маргарита Николаевна 3 детей, и Маргарита Николаевна уже больше 10 лет в большой политике и на федеральном уровне, и на региональном. И хочется здесь вот у вас спросить, Вот как бы, как действительно ваш вот этот опыт такой ежедневной рутины, взаимодействия с вашими детьми, их воспитание, образование и все остальное, как он перекладывается, насколько он, вот скажем, драйвит ваши какие-то решения и вашу рабочую деятельность, которая происходит? Как вот благодаря вашим трем чудесным детям меняется в том числе наша страна? Поделитесь вот этим, пожалуйста.
Спасибо большое за приглашение. Невероятно ответственно находиться на этой сцене. Словом можно спасти, словом можно убить, словом можно полки за собой повести. Мы как-то с вами, знаете, в последнее время стали обесценивать слова, а слова у нас складываются в убеждения, а убеждения управляют поведением наших людей. И когда-то давно мы приняли как аксиому одно из таких ядовитых убеждений – нечего плодить нищету, да? Но стали редко вспоминать о той мудрости, когда нам говорят, что Бог даст ребенка, Бог даст и на ребенка. И знаете, я свою позицию озвучивала неоднократно, многие ее знают. Действительно, самое главное предназначение женщины – быть женщиной и быть мамой. Поэтому это не значит, что женщина не должна работать. У меня трое прекрасных детей, как вы уже сказали. И действительно, мы можем воспитывать не только словом, но и личным примером. У меня никогда не стоял вопрос ребенок или работа, карьера или ребенок. Как-то вот давал Бог, и я принимала. Я не могу сказать, что это было легко, что прям вот без трудностей, без тревог, без печалей. Ну, вот дети выросли, дочери уже 20 лет, сыну среднему 13, младшему 8 лет. И это замечательные дети, я ими невероятно горжусь. Они приносят в мою жизнь много радости. Иногда мы, знаете, тоже на детей перекладываем ответственность. Вот сейчас среди молодых девушек там бытует, что дети забирают красоту. Это неправда. Не дети забирают красоту у женщины. Поэтому мне 47 лет, я на них не перекладываю ответственность, поэтому я считаю, что красота любого человека зависит от его отношения к себе, как он поддерживает сам свое здоровье, как он к этому относится. И, конечно же, у нас в Челябинской области губернатор Алексей Леонидович Текслер, депутатский корпус понимают все те угрозы, которые надвигаются на нас с Запада. Да? Вот мы знаем, что эксперты ООН прогнозируют сокращение численности России к 2070 году до 100 миллионов человек. И в условиях прокси-войны игнорировать эти умозаключения просто преступно. Мы уже сейчас должны думать о будущем. Именно поэтому у нас в регионе был введен в 2024 году закон о семейном студенческом капитале. То есть молодые люди, которые учатся в вузах, получают 1 000 000 рублей, если у них появляется ребенок, чтобы у них не было вот этого выбора, учеба или ребенок. То есть они видят поддержку государства в этом. И уже за 1.5 года этой выплатой воспользовались порядка 40 семей. Да, может быть, это немного, но мы меняем с вами вот этот вектор движения в головах наших молодых людей. Потому что что говорят родители, когда молодой человек вырастает, молодая девушка? Сначала выучись, получи работу, квартиру, машину, и на 10 лет вперед им план. А дети в этом плане где? Да? И получается так, что детородный возраст, он как-то пролетает, и они уже к 40 годам такие с машиной, с квартирой.
Очень успешные, но без
детей. Успешные, но без детей. Побежали по ЭКО, по еще что-то там. И все, вы понимаете, в этом и ловушка вся заключается. Поэтому, конечно же, и материнский семейный, вернее, студенческий семейный капитал у нас. И дважды в год мы проводим беременный форум. Я знаю, что нигде в стране такого нет, и я приглашаю наших уважаемых спикеров хоть раз посетить. Это потрясающее зрелище, когда в зале беременные мамы со своими вторыми половинками, когда они, конечно же, приходят, у них много вопросов, много тревог, забот. Но это умилительное зрелище видеть будущих родителей, отвечать на их вопросы и помогать им укрепить веру. Вот, наверное, так.
Марина Николаевна, еще тогда короткий вопрос, еще такой в формате блиц. А вот действительно, как вот у вас, вам удавалось все это время вот соблюдать этот баланс между карьерой и воспитанием детей? Почему спрашиваю? Потому что вот вы говорите, что нам вроде как нужно молодым девушкам, да, и молодым семьям как бы, ну, не предлагать эту альтернативу, да, но в действительности они все равно идут и говорят, а мне вот нужно, правда, поучиться, а мне нужно поработать. Вот что бы им такого сказать, да, какая-то, может быть, есть какая-то практика, или что-то можете посоветовать, пожелать удачи, может быть, даже, что помогло бы как раз молодым ребятам, молодым там девочкам, молодым парочкам, которые собираются расширять свою семью, там, не бояться и совмещать это с учебой, и с работой, и со всеми остальными проявлениями, в том числе, может быть, где-то эгоцентризма, но такого здорового, правильного.
Самое главное, вот, мне кажется, с Богом идти в сердце, в душе, и каждый вопрос, каждая проблема решается по мере ее поступления. Если мы знаем, если мы вектор своего сознания направим на то, что все получится и сложится, и в самореализации, да, и с детьми, ну, я, оглядываясь назад на свой личный опыт, могу сказать, что, ну, наверное, с Божьей помощью как-то все получилось. И на самом деле никогда не искала карьерного роста, но с каждым ребенком приходили новые возможности в мою жизнь.
Это абсолютно правда. Спасибо большое. Мне кажется, что как раз, значит, и тогда вот продолжая как раз и про Божью помощь, и в этом смысле про взаимодействие родителей и детей, хочется отца Вячеслава как раз спросить о том, как вот на его взгляд деятельность Российского православного родительского комитета помогает укреплять семью, и какие, на ваш взгляд, конкретные формы работы родителей с детьми, отдельно с родителями, отдельно с детьми, наиболее действенны как раз для передачи и укрепления тех самых традиционных ценностей, вот о которых мы сегодня говорим.
Спасибо. Но я бы сказал, что отличительная черта, наверное, нашего общественного движения «Православный родительский комитет» в том, что мы, на мой взгляд, уделяем должное внимание еще такому члену семьи, как отец. И когда мы на наших вот традиционалистских площадках среди людей с православным мировоззрением говорим о традиционной семье, то, на мой взгляд, всегда эти разговоры должны включать в том числе тему отцовства, тему мужественности. Очень важно, безусловно, говорить о матерях, о поддержке материнства. Очень важно, работу вот проводит, безусловно, Наталья Москвитина, делилась с этим опытом. Но, ну да, вот даже если взять пример того, что она говорила относительно давления на будущую мать, на женщину беременную, со стороны каких-то учреждений больниц медицинских, со стороны, может быть, в целом государственной власти. Наверное, лучшей защитой любой матери был бы отец ее ребенка. Если бы, допустим, у нас по законодательству можно было не просто давить на беременную женщину, требовать от нее убийства собственного ребенка, а при этом еще необходимо было бы, допустим, по закону получить согласие отца этого ребенка на эту же самую процедуру аборта, да? Мне кажется, что это гораздо было бы сложнее сделать, вызвать отца и сказать, знаете, мы хотим вашего ребенка убить, вот маму, супругу вашу убеждаем, например, да? Еще не совсем она убедилась, может быть, вы ее убедите. Я думаю, что любой нормальный здравомыслящий отец в такой ситуации, он бы сказал, что это недопустимо ни в коем случае. Значит, такое решение мы с моей дорогой, любимой супругой никогда не примем. И в этом смысле, безусловно, если мы говорим сейчас о различных механизмах поддержки традиционной семьи, говорим о возрождении традиционных семейных ценностей, то в этом ценностном ряду, безусловно, очень важная тема для любого диалога, для любых и законотворческих инициатив, и общественных, это тема отцовства, возрождения социального правового статуса отца, образа отца, культурных продуктах. На мой взгляд, этого сейчас катастрофически не хватает. Мы вот так долго шли через 20 век, через какие-то вот завоевания там, феминизма, что к 21 веку мы подошли с такими сильными искажениями, которые очень далеки от замысла Бога о семье. Все-таки, если мы открываем книгу Бытия и смотрим о том, как Бог создает первых людей, первого мужчину, первую женщину, то мы видим, что с самого начала, еще до грехопадения, уже Богом заложена в брачный союз, вот эту систему семейную, заложена иерархия. И, в принципе, иерархию можно смело называть таким метафизическим каркасом сотворенного Богом мира. Мир, сотворенный Богом, прекрасен, гармоничен, красив, в том числе потому, что он иерархичен. Потому что и невидимый духовный мир имеет свою иерархию, и в мире материальном мы наблюдаем гармонию и иерархию. И, естественно, если мы хотим, чтобы семья была богоугодной, благодатной, то она должна отвечать замыслу Бога о иерархичности. Первый сотворен мужчина, отец, да, первый заповедь он получает еще до появления даже женщины о духовной жизни, о посте. И в этом смысле, наверное, здесь тоже есть определенные секреты, в том числе и для семейного счастья. Вот нередко бывает так, что не раскрывая, допустим, тайны исповеди частных лиц, можно смело сказать, потому что это опыт многих священников, когда женщина уже вроде как говорит, что невозможно, не вижу никаких сил для дальнейшего совместной жизни, допустим, с мужем, да, там ссоры частые, недопонимания, вот, и батюшки мудрые советуют, такой секрет есть, да, а ты попробуй, начни слушать мужа, начни, к примеру, брать на серьезные какие-то решения, благословения. Сначала это звучит как шок, но те, кто приступает к исполнению такой рекомендации духовника, допустим, да, они с удивлением обнаруживают, что очень быстро во многих случаях восстанавливается и мир в семье, и понимание, и приходят, и потом благодарят. Потому что Бог сотворил так мир, чтобы мужчина был главным, чтобы был глава семьи, чтобы была определенная иерархия. И не случайно апостол приводит нам в пример вот этот образ Христа и Церкви. Да, безусловно, отец, мужчина, муж, он должен любить жену, беречь ее, быть готовым на жертву и за супругу, и за детей своих, но при этом он должен чувствовать в том числе и поддержку определенную, да, и то, что элементарно, которые из таких простых вещей проявляется, это в быту элементарно, кому первая тарелка супа, допустим, наливается, да, там, или это ребенок, или мы идем по пути вот этого детоцентризма, за которым, собственно, и ювенальщина дальше идет. Или мы же все-таки традиционалисты, или мы все-таки сторонники того, чтобы стараться свою жизнь, свой брак, свою семью построить с замыслом Бога, в первую очередь познавать его. Ну и, естественно, здесь выглядят те научные открытия даже последних 30 лет, которые говорят о том, что если есть отец в жизни ребенка, если он участвует в воспитании его, если он участвует в передаче вот этого, ну, сейчас вот механизмы преемственности поколений, то есть передача определенной информации, опыта поколения к поколению, тогда ребенок вырастает вот со здоровыми установками, взглядами на брак, семью, деторождение, на количество детей в семье. А когда связь эта теряется, когда мужчина выбывает, и очень часто вот сейчас в условиях тех большого количества разводов, которые вы упоминали, это происходит, да, в итоге дети вырастают совершенно с другими искаженными взглядами. Нет желания вступать в брак, нет желания рожать детей, нет желания рожать много детей. То есть отец на самом деле оказывается очень важен, и это можно не только прочитать в Священном Писании и сделать вывод из самого факта Бога воплощения, да, все-таки воплотившийся Бог, он почел своим воплощением именно мужской чин, мужской пол, но это и дает вот такое подспорье для ума, для наших определенных выводов и инициатив, в том числе научные открытия последних лет. Поэтому важно все это учитывать в комплексе, и если, еще раз говорю, мы говорим о традиционной семье, помнить, что это семья, в которой есть глава семьи, есть отец, Давайте начинать уважать отцов наших, давайте их ценить, давайте создавать культурные продукты, фильмы, различные дальше, анимационные картины, которые бы все-таки возвеличивали отца и помогали бы детям, как мальчикам, так и девочкам, любить, ценить, уважать, почитать своего отца, своего деда. Отсюда будет почтение к роду, будет формироваться правильная идентичность и национальная, культурная, гражданская. Это то, чего нам не хватает. Будет решаться вопрос с этими самыми скрепами общественными, потому что размывание всего этого, да, индивидуализация, вот эта атомизация общества, атомизация семьи начинается с того, что дети часто теряют у нас в современных условиях, теряют связь со своими отцами.
Отец Вячеслав, вот из того, что вы говорите, я слышу, что в первую очередь нужен хороший пример, да, со стороны родителей как раз к детям, чтобы они могли, ну, принять эти ценности.
Не надо на другого образца, когда
пример отсылал. И здесь вот хочется спросить. А вот как бы те вызовы в целом, с которыми сейчас сталкиваются родители, да, в воспитании современных детей в силу там развития технологий, контента, видеоигр и всего-всего остального, что, в общем, конечно, там не скажу, что прямо это от лукавого, но это точно вызов, с которым нужно как-то действовать. Вот что вы считаете в этом смысле может быть полезно, и как церковь и там общественные организации, там, в частности, могут помочь родителям в воспитании детей, и вот как раз на этом пути борьбы с злодеяниями Запада, если так говорить?
Церковь, в первую очередь, это столб истины, да, это то, что помогает из поколения в поколение, вот, в хронологической вот этой оси, сохранять истину. То есть, соответственно, задача церкви во времени каждому новому поколению эту самую истину озвучивать. То есть это, по сути, называть вещи своими именами. Говорить на белое – белое, на черное – черное. На то, что хорошо, назвать – это хорошо, то, что плохо – это плохо. Не заигрывать с какими-то вот различными модернистскими веяниями, различными лженаучными идеями. Ну вот мы знаем на Западе, к чему все это пошло, да? Если опять говорить про мужской образ, про отцовский, там родились лженаучные идеи о токсичной мужественности, так называемой. Да? То, что мужчина, в принципе, это некое такое потенциально опасное существо. Слово есть такое, там, абьюзер, широко вошедший уже даже и в наш разговорный язык. Вот. И на основании этого родилась, допустим, следующая лженаучная концепция. Там, она переросла в правовую, например, о domestic violence, да, семейно-бытовое насилие. Там, отсюда и пошла ювенальная юстиция. То есть целая цепочка, вот такое японское домино последствий, на одной лжи, одна ложь рождает другую ложь, облекается в форму как квазинаучной. Как...
А потом ее не прервать уже, да, это как снежный ком.
Да, а потом на выходе, ну как же это, давно уже начало никто не смотрит, смотрят, работают только с какими-то правовыми системами, говорят, а почему вы не подписали Стамбульскую конвенцию, почему вы там, допустим, не вошли, не защищаете ваших женщин и детей от мужчин и отцов, и получается, а вот за счет этого, это такой троянский конь, за счет которого входят в семьи. Естественно, церковь должна в данном случае тоже называть вещи своими именами.
Спасибо большое. И здесь вот хочется, на самом деле, Владимир Владимирович, спросить, как раз переходя от этого вопроса, который мы только что обсудили, к тому, что делать, на самом деле, на мой взгляд, это достаточно важный вопрос, что нам делать в целом с распространением тех как взглядов, традиций и в том числе веры, на самом деле, не только через семью и не только через пример от родителей и в том числе там ритуал крещения и все остальное, но и главным образом через те каналы коммуникации, с которыми сегодня сталкиваются дети, откуда они получают эту информацию, зачастую, как мне кажется, доверяют этому даже больше, чем, например, там, учителям или родителям. И мне кажется, поскольку вот, ну, вы взаимодействуете с общественностью и с средствами массовой информации, у вас наверняка есть на это свой взгляд и своя позиция.
Спасибо. Я, прежде всего, хотел бы сказать, что мы должны правильно позиционировать семью в публичном пространстве и понять, где она находится сейчас. И, наверное, не будет большим открытием сказать, что семья была на протяжении там нескольких десятилетий мишенью. То есть над самой концепцией семьи издевались, пытались показать ее устаревшей, там, отжившей свое, обреченной, в конце концов, к вымиранию, как институт. И вся эта политика такая антисемейная, которая реализовывалась как и в пространстве социальных сетей, так и в пространстве общекультурном, прежде всего в кинематографе. Вот, тут уже говорилось про Голливуд, да, но вот тут просто очень наглядный пример хотелось бы его продемонстрировать. Вот американские фильмы 80-х годов, они все показывали американскую семью с тремя детьми, как минимум. Обратите внимание, если не обращаете. Американские фильмы 90-х, и тем более нашего времени, они все показывают, ну там, либо однополые семьи, либо одиноких людей. То есть вот эта смена парадигмы, она прям заметна в культурном пространстве. Ну и поскольку там после того, как наше культурное пространство стало прозрачным, то все эти тенденции, позднейшие тенденции, они все были сюда импортированы без всякой как цензуры, без всякого ограничения, абсолютно свободно. И я хочу сказать, мы должны с вами это трезво очень оценивать. Семье был нанесен огромный удар. И более того, я вот, может быть, скажу непопулярную вещь, я думаю, что без постоянной поддержки, без постоянного внимания общество, государство, церкви, семья, она уже традиционная семья, она не может больше выживать. Просто очень многое разрушено вот в этом семейном строе. Очень много было создано там, скажем, мин замедленного действия в семейной жизни. Там, начиная вот от всевозможных страхов, сейчас вот говорили про Наталья Москвитина говорила про жадность. Есть там другие фобии, страхи, я не знаю, неуверенность, неготовность поддерживать у нас, ну, помимо того, что традиционная семья там, как союз мужчин и женщин была разрушена и многопоколенная семья, которая тоже вот создавала определенное пространство безопасности для молодых семей, которые, ну, там, раньше люди раньше рано женились, выходили замуж, да, там, 16 лет, 18 лет, конечно, требуется помощь и поддержка. Все ли готовы ее оказывать? Родители? Не все. У всех свои проблемы, свои какие-то, я не знаю, ожидания и так далее.
Вахтанг Владимирович, а я бы вот, с вашего позволения чуть-чуть поразвил бы эту тему, еще бы вам немножко вопрос задал. Вот мы однажды там с одним батюшкой, Ирий Павел Соломатин, он клирик храма Всех Святых на Соколе, мы с ним обсуждали эту же тему примерно год назад. И как бы начали обсуждать вот условно в следующем формате. Если мы все-таки продолжаем эту метафору, да, там, или аллегорию некой борьбы, да, некой войны, в данном случае за умы и за ментальность, скорее наших, наверное, детей, да, и уже будущих поколений, то вы абсолютно правильно сказали, что потрясающее оружие было применено со стороны наших там, недругов, да, назовем это так. Да, и где-то тонкая пропаганда, где-то пропаганда в лоб, где-то она не была даже заметна, но все равно подкапывала на мозги. Значит, это были там, и лидеры общественного мнения, и блогеры, и кино, и сериалы, и все остальное. То есть в какой-то момент был просто переключен рубильник. Мы такое, кстати, видели и у себя в стране, да, когда за одно поколение человек имперский стал человеком советским. Вот так. И все случилось. И люди перестали верить в предыдущие как бы, свои какие-то идеалы. И здесь делается точно так же, только еще извне, да, нам как бы там какую-то начали идею откровенно продавать. Да, и мы еще и покупали и платим за это, да, что хуже всего. И вот здесь хочется сказать, как бы нам же, ну, на мой взгляд, ну, нужна же вот точно такая же, ну, простите, артиллерия, пехота, если мы продолжаем эту метафору. То есть, как бы, со стороны, в том числе, вот, на мой взгляд, церкви, надо же тоже формировать лидеров общественного мнения не только среди священников, но и среди обычных людей, которые были бы амбассадорами не столько религии и церкви, сколько вот как раз семьи, традиционных ценностей. И вот как вы считаете, как можно было бы на это повлиять, чтобы у нас с вами появились вот эти вот голоса, которые бы разговаривали с нашими детьми?
Спасибо, да, это очень как бы важное наблюдение, что мы действительно должны делать рассматривать эту ситуацию самым серьезным образом. Ну, во-первых, сразу мы должны с вами признать себе совершенно откровенно, что коэффициент 0,9 рождаемости для русских регионов – это некий диагноз, не самый хороший для нашей общественной деятельности в том числе. Значит, мы где-то не дорабатываем. Значит, еще не все сделано, что могло быть сделано. значит, те рецепты, которые мы предлагаем, ну, не вполне действуют. Понимаете, это же, вот я люблю, как говорить, Андрей Борисович меня будет, наверное, критиковать опять за это. Мы не можем взять какие-то штампы из 19 века, вот, значит, и сказать, что вот очень хорошо, когда там жены, женщины не получают высшее образование и сидят дома там всю жизнь где-нибудь в избе, да? Вот, это, мы можем об этом говорить с вами, но этот рецепт, он уже, мягко говоря, не актуален, он не работает. И я вот, ну, должен, опять совершенно откровенно, мы тут в своей аудитории, вот, в том числе наши, так сказать, публичные люди, которые пытаются на полном серьезе сказать, что женщинам не надо учиться, им желательно не выходить из дома, сидеть, как бы где-то...
Да, достаточно еще грубых формулировок,
да, да, да.
Я не буду цитировать, но все понимают,
да,
о чем.
Но вы понимаете, что это же, вот, это вредит семье, современной семье. Вот. Это очень недальновидно и глупо так рассуждать. Нужно открыть глаза и предложить те рецепты, которые будут работать в 21 веке, которые позволят нам сохраниться как народ. Вот. И нужно, ну, значит, вот уже к практическим вещам приходить. Я думаю, что каждый из нас, кто имеет положительный пример в своей семейной жизни, у кого-то там, не знаю, один ребенок, у кого-то там 10, может быть. Если эта семья есть, то она, эта семья, это мужчина, муж, женщина, дети, они все должны показывать, что семья – это хорошо.
Сейчас я дам слово Оксане, слушателю рождественской секции конференции «Назад в будущее» и слушателю секции «Семья. Преодоление ментальности, экстремизма и возрождение традиционных ценностей». Вот примерно так звучала секция. Очень такие ясные мысли звучали, понятные и, самое главное, которые потенциально несут благо. И что вот вам отозвалось, потому что спикеры разные, в том числе Наталья Москвитина, которая всегда пропагандирует, рассказывает о пользе деторождения, об отказе от абортов. Это всегда очень трепетные ее доклады. Всегда у нее очень трепетные доклады, которые хочется слушать. И это все подтверждено и статистикой, и своими личными наблюдениями Натальи. Ну, для начала здравствуйте.
Здравствуйте. Да, эта секция была очень такая насыщенная. Что касается вообще работы, деятельности, вот, движения «Женщины за жизнь», да, вот Наталья Москвитина, которая возглавляет вот этого фонда, да, кажется, это вообще огромная работа. И сейчас и видно эти плоды. Вот она сказала, что уже 30 регионов, да, согласились на вот это, на отказ против абортов. Это колоссально. Так хочется, чтобы вся страна наша это поддержала, регионы, чтобы эта работа была вот такое глобальное. Также прозвучала мысль очень интересная о возрождении роли отца в семье. Спикер вот сказал, что было бы очень хорошо, если бы, когда женщину, ну, может быть, склоняют, да, к аборту, чтобы официально на это давал согласие отец. Да, и, скорее всего, может быть, да, этих абортов стало бы меньше, потому что всякий здравомыслящий отец не даст на это добро.
Вот, как вы думаете, тема сложная на самом деле, как вы думаете, как вообще человек может, обычный прихожанин, который не является руководителем фонда, который не является спикером, просветителем, миссионером, как он может поучаствовать пропаганде, в просвещении за жизнь? То есть, например, ну, вот что? У нас в Екатеринбурге, скажу честно, была такая акция в 2016 году, когда раздавали листовки у храма на крови и собирали даже подписи, чтобы люди там подписывали и какая-то работа велась. против абортное. Но это все на уровне не глобальном. Вот что каждый человек может сделать, чтобы вот перейти к этому глобальному уровню? Давайте поразмышляем.
Я думаю, что даже в первую очередь, если человек сталкивается со знакомым, да, который вдруг стал беременным... Нет, я переговорю. Я думаю, что каждый человек, у него есть какие-то знакомые, какие-то родственники, которые стали беременными. Нужно поддерживать. Нужно как-то вот говорить слова о том, чтобы это здорово. О том, что это хорошо, о том, что поздравлять, что это праздник для человека, да, что у него зародилась жизнь.
Ну, это же надо тоже мысль донести, как праздник, что беременность, роды, период лактации, воспитание, это же все радость материнства, это же тоже как-то, когда человек живет в семье, где, допустим, он не видит этой радости, что родители любят друг друга. Потому что мы идем от положительного, а если идти от реального, не у все семьи счастливы.
Я вот сейчас, кстати, вспомнила о том, что я недавно слышала, что хотят как бы такой законопроект включить о том, чтобы декрет давать женщинам в первый период беременности. То есть именно самый сложный период, первый триместр, когда женщине нужен покой, спокойствие. Вот, и хотят именно в этот период давать декрет. То есть женщина могла, имела бы право именно в это время, например, уходить с работы в декрет. Это вообще очень здорово было бы.
Слава Богу, что идеи есть, проекты есть, и они потихонечку идут, а вообще всем спикерам данной конференции и этого этой секции мы, конечно, пожелаем вот дальше делиться своими мыслями и помогать людям, ведь помочь можно не только словом, но и делом.
Да, я согласна с этим полностью.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о конференции «Назад в будущее». Данная часть выступлений была посвящена теме материнства, поддержки семьи и роли отцовства. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.